Нам часто говорят о том, что нужно молиться. Часто говорят вам об этом? Нам часто говорят о том, что христианин не может жить без молитвы. Просто невозможно жить без молитвы христианина. Каждый из вас, я уверен, каждый понимает, что молитва нужна. Так ведь? Нужна вам молитва? Но если проанализировать молитвенную жизнь, то многие согласятся, что мы довольно-таки очень мало молимся. Кажется, в прошлый раз озвучивалась статистика, которая была подбита или подведена в Украине. В среднем баптисты в Украине молятся 7-8 минут в сутки. То есть не так уж и много. И, конечно, возникают вопросы, почему? Почему так мало молимся? Какие часто называются причины? Например, такие причины. Я слишком занят, чтобы молиться. Или я чувствую себя настолько духовно опустошенным, что не могу молиться. Я не чувствую необходимости молиться. Я слишком озлоблен, чтобы молиться. Кто-то говорит, мне стыдно молиться. Кто-то говорит, я доволен тем, что есть. И получается, чтобы был мотив для молитвы, то должно все как-то обернуться в обратную сторону. Сегодня мы говорим о мотивах. Сейчас Филипп вот высветил уже причины, которые называют, почему не молятся. И если обратную сторону посмотреть этих причин, то получается, я буду молиться, если у меня будет больше свободного времени. Пока нет времени, я не молюсь. Чтобы смотивировать как-то себя, мне бы время побольше. Тогда вот свободное время есть, делать нечего, я буду молиться. Дальше можно сказать, я буду молиться, когда буду испытывать духовный подъем. Вот какой-то внутренний такой будет у меня подъем, вдохновение для того, чтобы помолиться. Пока вдохновения нет, не молюсь. Я буду молиться, когда почувствую, что это необходимо. Пока не чувствую, что необходимости нету, я не молюсь. Убедите меня, что я буду, что мне необходимо молиться. Вот именно сейчас, именно столько-то или еще как-то буду молиться. Я буду молиться, когда перестану злиться. Пока озлоблен, не молюсь. Я буду молиться, если мне не будет стыдно. Я буду молиться, если буду испытывать недостаток в чем-то. Не кажется вам, что если вот такие мотивы будут противоположные, то они кажутся какие-то такие примитивные, легкомысленные и даже глупые. Когда мы просто обратную сторону смотрим своих причин, и оказывается, эта причина-то выглядит как-то неубедительно. Кто-то говорит, меня мотивирует молиться то, что Бог отвечает на мои молитвы. И казалось бы, это тоже мотив. Бог отвечает на мои молитвы, я хочу молиться поэтому. Но он тоже не самый лучший мотив. Он больше даже такой эгоистичный мотив. Я буду молиться, пока Бог отвечает. А если Бог не отвечает мне на молитву? Если Бог молчит и не реагирует какое-то время на мою молитву? Помните, пророк Илия молился, и он 7 раз отправлял юношу, который бы шел, смотрел бы с горы, есть туча, нет тучи, когда же дождь пойдет? А Илия молится, 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 и как будто бы нет ответа. Бог не отвечает, мотива нет для молитвы тогда. Нам необходимы более веские причины для молитвы, более такие фундаментальные мотивы. Нам необходимо посмотреть в корень проблемы, увидеть истинные причины, почему человек не хочет молиться. Ведь причина, например, я сильно занят, поэтому не молюсь, на самом деле же это не корень проблемы. Это просто видимый плод. Этот видимый плод, я не молюсь. Ну и объяснение, у меня нет времени, я слишком занят. Но это не корень проблемы. И как следствие, корень есть проблемы, следствием становится, у меня нет времени молиться. Так что же является корнем? Ведь сама молитва, это тоже не корень. Сама молитва – это тоже следствие чего-то, это видимый плод. У кого-то плод отсутствия молитвы, у кого-то плод наличия молитвы. Кто-то не молится, кто-то молится. И это проявляется таким образом. Что же является плодом? Корнем, что же является корнем? Корнем является ваше, скажем так, мировоззрение. Я больше скажу, корнем является ваше богословие. Вы можете думать, что вы не увлекаетесь богословием, но на самом деле у каждого из вас есть ваше личное богословие. У каждого из вас есть ваше личное представление о Боге, ваше личное представление о человеке, ваше личное представление о грехе и так далее. Это ваше богословие. Неправильное богословие рождает неправильную молитву. Либо неправильное богословие рождает отсутствие молитвы. Один из отцов церкви сказал такую фразу: «Правильная молитва у того, у кого правильное богословие». Кажется, странные слова. Нам, молодежи, некогда заниматься богословием. Кажется, это скучное занятие. Жизнь летит, и за нею нужно успевать. Нам доктрина не нужна. Богословие скучно. Но поверьте мне, богословие не скучно, и ваше богословие, оно напрямую связано с вашей молитвой. Сегодня, может быть, я даже буду специально называть какие-то термины, которые вы не использовали никогда, связанные с богословием. Но оно будет интересно просто отметить, что у каждого есть свое богословие, просто мы об этом не задумываемся. Итак, на что же нам необходимо обратить внимание или на какие доктрины, чтобы были мотивы для молитвы? Потому что, как я уже отметил, молитва непосредственно связана с вашим пониманием или с вашим богословием, взглядом на Бога и так далее. И, конечно же, мы все понимаем, что молитва говорит о наших личных отношениях с Богом. И поэтому, в первую очередь, первое, о чем мы поговорим, это правильный взгляд на Бога мотивирует нас молиться. Правильный взгляд на Бога мотивирует молиться. Это доктрина о Боге. Как вы представляете себе Бога? Каким вы его себе представляете? Подумайте о том, как связано ваше понимание Бога с вашей молитвой. Есть ли взаимосвязь? Давайте постараемся эту взаимосвязь увидеть. Часто у людей такое некое скудное представление о Боге. Для кого-то Бог похож на волшебника, для кого-то на Деда Мороза. Кто-то представляет Бога старика с бородою. Для кого-то Бог и христианство похожи на сказку или фантастику. И как следствие, зачем молиться? Будет нужда, помолюсь. То же самое происходит с детьми из христианских семей, когда, кажется, много информации о Боге, а конкретного представления, кто такой Бог и каков он, нету. Давайте прочитаем просто несколько стихов из Библии, говорящих о Боге. Первый, это мы прочитаем Псалом 113, 10-11 стихи. «Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет». Следующие стихи, 136 Псалом, 6 стих. «Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах». Смотрите, Бог творит все, что хочет. Мы видим всевластие Бога. Бог действительно управляет всем и творит все, что Он захочет. Это великий Бог. Эти стихи нам показывают Его могущество и Его всевластие. Кто-то скажет: да, я тоже, что хочу, то и творю. Так ведь, есть такие люди? Может быть, у вас есть знакомые такие, которые что хотят, то и творят. Однако мы творим только то, что у нас получится, и то, что мы натворим, потом приходится кому-то исправлять. Но то, как Бог творит, и то, как мы творим, как говорится, две большие разницы. Посмотрите на эти стихи еще раз. Бог творит. Где Он творит? Он творит и на небесах, и на земле. Он творит на морях, и под землей. человек на это не способен. Человек способен что-то натворить в одном месте и избежать, и не более того. Но Бог, Он имеет полную власть, Он имеет всемогущество, и нам об этом необходимо помнить. Как часто вы размышляете о всевластии Бога и о Его всемогуществе? Как часто вы ловите себя вот на этой мысли, может быть, просыпаетесь с этой мыслью, какой великий Бог? Просто задумайтесь об этом, какой великий Бог. Просто представьте, что Он может совершать все, что хочет. По-моему, в одной песне мы поем: «Господь творит все, что хочет на небе и на земле», как раз «Наш Бог» песня. Кто-то ее исправляет, может быть, не задумываясь. Эти слова поет так: «Господь, творящий все, что хочешь». Что-то Бог творит все, что нам захочется. На самом деле Бог не то, что нам захочется, творит. Бог творит все, что Он захочет. Следующие стихи, которые важно отметить, упоминая о Боге. Откровение, 15 глава, 3-4 стих. Говорящий о святости Бога. «Великие чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят». В Библии очень много говорится о Божьей святости. Читая Ветхий Завет, вы будете встречать это слово «святость», «святой Бог», показывающий, насколько Бог имеет вот это качество. Что такое святость? Кто может сказать, что такое святость? Отделение от греха. Это самое такое распространенное наше определение, которое довольно-таки хорошее. Отделение от греха. Отсутствие, полное отсутствие греха. Бог не имеет этого греха. Часто ли вы размышляете о святости? Святость — это главная причина для поклонения Богу. И эти стихи мы прочитали. «Кто не убоится, не прославит Тебя». По какой причине прославит? В этих стихах мы видим: потому что Ты один свят. Причина, почему Бога прославлять и поклоняться Ему нам необходимо, потому что Он свят. В псалмах это главная тема хвалы. Тоже прославление, много раз говорится о святости. Понимая, насколько Бог свят, насколько Бог могуществен, вы будете хотеть молиться такому Богу. Размышляя об этом великом Боге и святом, это является самым первым, самым основным мотивом для молитвы. Потому что, если я не понимаю, кто такой Бог, зачем мне Ему молиться? Если меня этот Бог не привлекает, почему я Ему буду молиться? Я лучше обращусь за помощью к кому-то другому, к тому, в ком я уверен, к тому, кто действительно мне может помочь. Я найду такого человека, потому что Бог меня не привлекает. Я не размышляю о Нем как о всевластном Боге, который может все сделать. Но когда я понимаю, что этот Бог святой, без греха, а значит, Его решение будет самое лучшее, когда я понимаю, что Он всевластный Бог, Он может действительно сделать все, что хочет, я к Нему буду обращаться и просить Его. Это будет мотивом для молитвы. Итак, первый мотив – имейте правильный взгляд на Бога. Второй пункт, он вытекает из первого. Лишь повстречавшись со святым Богом и осознав Его святость, человек начинает понимать, в каком он низком положении. Второй мотив – правильный взгляд на человека. Правильный взгляд на человека мотивирует к молитве. Это тоже доктрина, это тоже богословие, доктрина о человеке или антропология. Сегодня нас убеждают в том, что человек много чего значит. Так ведь? Нам постоянно говорят, что человек – это звучит гордо, человек – это венец творения, сам по себе человек очень добрый. Внутри он добрый, окружение плохое, но сам по себе он очень хороший. Еще говорят нам, что человек – это частичка Бога, поэтому он такой хороший. Каждый – частичка Бога, поэтому нельзя о человеке ничего плохого сказать. Также говорят, у тебя не должно быть заниженной самооценки. Ни в коем случае. Ты важная личность. Нам говорят, ты должен быть уверенным в себе. И многое другое. Сегодня у некоторых христиан вот эта доктрина о человеке построена на современной психологии, а не на Библии. Неправильный взгляд на себя формирует неправильный взгляд на Бога. И как следствие, зачем молиться? Зачем молиться? Если ты хороший, то зачем тебе Бог? Если у тебя все замечательно и все правильно, и если ты сам частичка Бога, зачем тебе Бог? Ну давайте посмотрим, насколько человек хороший, и как говорит об этом Писание. Что говорит об этом сам Бог? Если мы имеем правильный взгляд на Бога, нас будет интересовать, что же говорит Бог о человеке. Римлянам 3 глава, 10, 11, 12 стихи. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Посмотрите, как часто там вот этот нет, частица не. Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились, негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Я думаю, читая эти стихи, противоположное мнение, оно просто не рассматривается здесь. Тут сплошное нет, сплошной негатив. Что можно сказать о таком человеке, вот, о котором мы прочитали? Что бы вы сказали, каким бы... Одним словом бы, каким бы вы охарактеризовали этого человека? Безбожник. Еще какое слово? Безбожник такое больше религиозное слово. Плохой, нечестивый, тоже нечестивые религиозные слова. Негодный. Крутой чувак. Ну это где-то да, может быть. Просто негодяй, так ведь? Что еще, что хорошего мы можем об этом человеке сказать просто? И тогда возникает вопрос, а под эту категорию попадаем мы? О нас говорится в этом тексте? Просто о человеке. Мы сейчас не говорим, что во Христе человек и так далее. О человеке, о каждом из вас. Полностью. Полностью о каждом из нас. Сказано, нет праведного ни одного. Вообще о человеке, согрешившем человеке. А теперь представьте себе, вы прочитали этот текст, применили его к себе, поняли, что я негодяй. Приходите к психологу и говорите, я негодяй. Может быть, даже процитировав эти слова. Что он будет вам делать? Переубеждать однозначно. Он будет повышать вам самооценку. Что ты говоришь о себе? Ты посмотри на себя. У тебя есть способности. Ты можешь лучше. Сам по себе ты хороший. Давай найдем, кто тебя превратил в такого. Ладно, если ты хоть какой-то негодяй, но кто-то виноват в этом. И он будет искать окружение, менять окружение. Вплоть даже, ну если это жена, значит надо развестись с женой. Если она тебя довела до такого состояния. Дорогая молодежь, запомните, повышение самооценки ведет к гордости. Само это занятие, повышать самооценку, это увеличивать количество гордости в своей жизни. И более того, я еще скажу, что заниженной самооценки тоже не бывает. Иначе мы превзошли в смирении Христа. Смирились больше, чем Христос. Вот тогда оказались на заниженной самооценке. Наша самооценка должна быть, как у Христа. Смиряйтесь, думайте о себе скромно и так далее. Если сама правильная самооценка – это признание, что я без Христа ничто. Вот это будет правильная самооценка. Без Христа я ничто. Сам по себе я как раз вот этот человек, который неправедный, который неразумеющий, не ищущий Бога, совратившийся с пути, негодный, не делающий добро нисколечко. Без Христа я ничто. Если ты понимаешь свое положение по сравнению с Богом, то ты будешь молиться. Если ты понимаешь вот это свое положение, понимаешь всевластие Бога, понимаешь, насколько Он святой, и в то же время понимаешь, что без Бога ты не можешь ничего сделать, ты не можешь жить, ты не можешь стать лучше, ты не можешь стать добрее, ты не можешь изменить свои недостатки, сделать какие-то хорошие дела, и без Бога ты будешь только деградировать, отдаляться от Бога и накапливать против себя Божье осуждение, то тогда ты будешь молиться. Молиться этому святому Богу, который может тебе помочь измениться, который, более того, решил уже эту проблему. Ведь Бог решил эту проблему греха, так ведь? Он послал Иисуса Христа. Он сделал Иисуса Христа жертвою за грех. Христос воскрес и дарует жизнь вечную каждому, кто верует в Него. Это Божья благодать, о которой мы сегодня пели, благодать, которую не постичь, не понять. Как можно оправдать бунтаря и врага? Как можно оправдать? Это Божий дар, это сделал Иисус Христос. Ты будешь постоянно молиться, если для тебя будет много значить Божья благодать. Если ты будешь понимать, что сам по себе ты ничто, без Бога ни на что не способен. Итак, мы посмотрели на первые два мотива: правильный взгляд на Бога, на Божье всевластие и святость, и это должно мотивировать нас к молитве. Мы посмотрели на правильный взгляд на человека, библейский взгляд, о том, что человек без Бога ничто, и это должно побуждать нас молиться. Следующий пункт, он также вытекает из предыдущего, так как наше положение связано с грехом. Правильный взгляд на грех мотивирует молиться. Это доктрина о грехе. Кто записывает эти умные слова, хамартеология. Доктрина о грехе. В предыдущих пунктах мы уже коснулись положения человека, его греховности. Встречаясь со святым Богом, человек понимает, насколько он греховен. Святой Бог – это самый лучший диагност. Знаете, что такое диагностика? Это определение, так сказать, если автомобильная, да, диагностика, то определение, какие недостатки есть в автомобиле, какие датчики не работают, что сломалось и так далее. Диагностика может быть здоровья и так далее. Бог – самый лучший диагност. Он проникает в наше сердце, Он показывает каждый уголок сердца, показывает каждый недостаток нашего сердца и показывает, как много греха и зла сокрыто в нас. Без Бога нам трудно понять, в каком печальном мы положении. Замечали вы, что иногда человеку благовествуешь, и не объяснив ему, кто такой Бог, он так и не понял, кто такой Бог, он не понимает, зачем ему спасение. Встречались вы в благовестии с этим? То есть вы говорите: слушай, тебе надо покаяться, Иисус Христос за тебя умер. Он говорит: хорошо, но я же его не просил умирать. Зачем за меня умирать? Ну, нужно тебя спастись. Он говорит: а чего спасаться-то? Зачем мне спасаться? То есть он не понял того важного, что каков Бог, он так и не понял. Он не понял, каков он, в каком положении, в печальном положении, без Бога находится. А мы ему предлагаем покаяться. Он говорит: зачем? Не нужно мне этого. Я и так хорошо проживаю. То есть, но повстречавшись со святым Богом, человек понимает, действительно, все плохо. Бог показывает нам это положение. Итак, Господня святость показывает нам нашу греховность. Что же дальше? Какая должна быть реакция на то, что я понял, что во мне есть грех? Подскажите, какая правильная, здравая реакция, осознав, что я грешник? Покаяние. Правильно? Самая здравая реакция человека на грех – это покаяние. не здравая реакция, это отвержение греха. Вы покаялись, очистили, Бог вменил вам праведность Христа. Что же дальше? Многие здесь покаялись, но на этом вы перестали грешить? Нет. Есть еще процесс освящения. И в 1 Иоанна, в 1 главе, сказаны такие слова. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Этот текст показывает, что верующие люди, они тоже грешат. Верующие люди, те, которые покаялись, у них бывают моменты, когда они делают грех. Однако этот текст показывает, что необходимо исповедание греха. Нужно еще каяться. Покаяние должно быть не один раз в жизни. Покаянием должно быть ежедневно. Покаяние – это образ жизни христианина. Идя к совершенству, уподобляясь Христу, вы будете постоянно находить в себе какие-то недостатки и постоянно каяться. Если вы перестали замечать все недостатки, то вы либо уже достигли совершенства и стали святые, как Бог, хотя я в этом сомневаюсь и даже уверен, что этого вы не достигли, либо вы просто имеете неправильный взгляд на грех, либо убедили себя в том, что вы хорошие, вы и без Бога хорошие, либо убедили себя в том, что это не является грехом, либо кто-то вас убедил в этом. Но это говорит о том, что, скорее всего, у вас просто проблемы со всеми вот первыми тремя пунктами. Правильный взгляд на Бога, на человека и на грех. Нам необходимо это пересматривать. Осознавая свой грех, вы будете молиться. Осознавая, что вы согрешили, вы захотите молиться, потому что вы понимаете, что святой Бог, Он может простить. И греха достаточно у каждого. И это ежедневная молитва. Имея правильный взгляд на грех, вы будете молиться, потому что через молитву вы получаете прощение, выражая тем самым веру в Иисуса Христа и надежду на Божью благодать. Четвертый мотив, он не имеет такой яркой связи с предыдущими тремя, но он очень важен, особенно важен христианам, верующим в Иисуса Христа. Четвертый – правильный взгляд на церковь мотивирует молиться. Доктрина о церкви. Чем для вас является церковь? Ощущаете ли вы себя частью церкви? Есть церковь. Каждый из нас из разных поместных церквей. Я думаю, вы знаете, что церковь – это не здание, церковь – это люди. Вот вы, находясь среди этих людей, ощущаете ли вы себя частью этой церкви, либо вы где-то ощущаете себя в стороне от этой церкви? Люди все здесь, вы здесь. Или сверху, над всеми, знающий, критикующий, определяющий, какой должна быть церковь и так далее. Осознаете ли вы себя ответственным за церковь? Считаете ли вы ее родной для себя? Это именно родная. Да, может быть, вы переехали с одного места на другое, но другая церковь должна стать родной. Я часто говорю о том, что у меня несколько церквей родных. Приезжая в город Бердск, это под Новосибирском, я говорю, я вернулся в родную церковь. Приезжаю сюда, я опять в родную церковь. Потому что церкви родные. Один из отцов церкви, Киприан Карфагенский, сказал такую фразу, подумайте. Кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Слышали такую фразу? Данное высказывание, может быть, звучит жестко, но оно отражает, каким должно быть мое отношение к церкви, как к матери. И помните текст, его сейчас высветят, Иакова 5 глава 16 стих, молитесь друг за друга. Отношение к людям, к верующим, к церкви. Если ты любишь, ты ради него готов стараться. Если ты любишь, ты ради этого человека готов сражаться. Ты готов добиваться для него что-то делать. Если ты любишь церковь, ты будешь о ней молиться. Если ты имеешь правильный взгляд на церковь, ты будешь переживать о церкви. Ты будешь молиться за нее и стараться для нее. Ты не будешь критиком своей церкви, замечая одни недостатки и говорить, да у нас в церкви, что у нас там в церкви есть что-то хорошее, что ли? Вот это так делает, это так, здесь так, все, все не так. Но ты не будешь этого делать, потому что церковь тебе дорога, ты за нее постоянно молишься, ты переживаешь за людей, и ты желаешь им добра, только добра. Пусть примером для нас будет апостол Павел, который очень много молился за поместные церкви. Если вы перечитаете послание Павла, вы увидите, практически в каждом послании он говорит, что он об этой церкви молится. Более того, он даже говорит, как он молится. Он может говорить, я непрестанно молюсь о вас, постоянно, день и ночь молился о вас и так далее. Хорошая книга о молитве «Призыв к духовной реформации». Я люблю рекламировать книги, поэтому кто любит читать, а книга очень хорошая, Дональд Карсон, автор, «Призыв к духовной реформации» как раз показывает, как апостол Павел молился за церкви, каждую молитву рассматривая. Найдите ее, прочитайте обязательно. Когда ты любишь церковь, тебе не нужно проситься, тебя не нужно просить о ней молиться. Ты будешь сам молиться. Когда любишь братьев и сестер, тебя не нужно просить о них молиться. Ты сам будешь молиться и узнавать, какие у них нужды, за что они переживают, как они духовно возрастают и так далее. Поэтому, если это вас не мотивирует, церковь вас не мотивирует молиться, пересмотрите свое отношение к церкви. Является ли церковь мотивом для молитвы? И, наконец, пятый пункт. Я вначале не сказал, будет всего пять мотивов. Может быть, вы найдете потом больше. Правильный взгляд на благовестие также мотивирует молиться. Нас часто призывают благовествовать, так же, как призывают и молиться. Но понимание, что не мы спасаем, а Бог спасает, мотивирует нас молиться. В 1 Тимофея, 2 главе, апостол Павел говорит: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Итак, смотрите, перед вами этот текст. Вот, скажите мне, пожалуйста, зачем молиться за всех человеков? А? Чтобы все спаслись. Четвертый стих говорит, который хочет, чтобы все люди спаслись. С одной стороны, нам хочется молиться, нам больше нравится это, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Представляется такая сладкая жизнь где-то летом или на курорте, тихая, безмятежная, птички поют, все замечательно. Но цель молитвы не в этом. Молиться о том, чтобы эти люди спаслись, и тогда не будет каких-то гонений, тогда будет жизнь тихая и спокойная. Переживая за неверующих людей, проповедуя им Евангелие, я понимаю, что я не могу их спасти. Спасение дает Бог. Я могу только молиться. Если я хочу, чтобы Господь спасал неверующих, я буду молиться о них. Если ты осознаешь, что неверующие люди идут в ад, то ты будешь молиться о них. Будешь молиться о их спасении. Если ты любишь людей, просто любишь людей, если в твоей жизни вот эта заповедь «возлюби ближнего твоего» воплощается, то ты будешь молиться за людей. Итак, мы составили пять пунктов, пять мотивов, которые показывают, что нас мотивирует к молитве. Я уверен в том, что именно неправильное понимание основных доктрин Библии является корнем, почему мы не молимся. Когда у вас будет правильный взгляд на Бога, правильный взгляд на человека, правильный взгляд на грех, на церковь, на благовестие, то вы будете молиться. Вы будете выделять много времени для молитвы. планируете это время отнимать от какого-то другого времени, просто для того, чтобы молиться. Один человек, забыл его фамилию и имя, он основатель служения «Армия спасения». Я думаю, вы слышали о таком служении. Оно существовало в конце 19 века, 20 веке. Кстати, это первое социальное служение, первая работа с алкоголиками и так далее, «Армия спасения». Кажется, фамилия у него Бут, а вот имя не помню. Он сказал такую фразу: «У меня сегодня слишком много дел, поэтому я должен хотя бы 3 часа утром помолиться». У него было слишком много дел, поэтому он решил помолиться. Потому что у него был правильный взгляд на Бога, однозначно. Он понимал то, каков Бог и что Бог может совершить. У него точно был правильный взгляд на себя, потому что он понимал, что без Бога он не способен ни на что. Он понимал, как грех ему мешает вообще делать какие-либо дела, и он нуждался в Божьем очищении. У него служение было связано с благовестием, и у него был правильный взгляд на благовестие. Он понимал, что Бог спасает, и необходимо хотя бы 3 часа помолиться, чтобы Господь действительно действовал. Он понимал, имел правильный взгляд на церковь. Если у меня нет этих 5 мотивов, может быть, кто-то из вас смотрит на это и говорит: да меня ничего из этого не мотивирует, просто ничто не меняется. Тогда стоит задуматься, а понимаешь ли ты Евангелие? Ведь первые 3 пункта – это Евангелие. Первые 3 пункта – кто таков Бог, кто такой человек, что такое грех – это ведь Евангелие. Может быть, ты просто привык быть в церкви среди верующей молодежи. Может быть, тебя из христианской семьи уже так аккуратно вырастили в церкви. Ты оказался в этой церкви. Куда тебе идти, не знаешь. В мир пойдешь, там ты какой-то чужой. Здесь находишься, здесь, ну, вроде свой, но не все получается. Но так ты и не поверил во Христа, как своего Спасителя и как Господа, как Господина. Может быть, ты так и не понял, что нуждаешься в Божьем прощении. Может быть, ты считаешь себя достойным спасения. Может быть, ты вырос в этой церкви и не знаешь, зачем тебе каяться. Дорогой друг, Евангелие показывает, каков Бог, каков человек. Мы об этом говорили. Мы знаем, что сделал грех с человеком. Нет праведного ни одного. Может быть, ты не хочешь молиться просто от того, что когда-то свыкся с этим христианством, но так и не приняв Христа. Но ты можешь это сделать сегодня. Если ты осознаешь, что неправильно всю жизнь смотрел на Бога, неправильно понимал свое положение, неправильно понимал проблему греха, то покайся сегодня, не откладывая этого момента, потому что Бог повелевает, ныне повелевает, написано, всем людям повсюду покаяться. Не когда-то потом, через сколько-то времени, не когда-то, когда получится, когда придет вдохновение или еще что-то, кто-то ждет, когда вот встряхнет его, тогда покается. На самом деле Бог повелевает, сказано, ныне, прямо сейчас, не стоит откладывать. Потому что просто заставлять себя молиться, когда все говорят, надо молиться, и заставлять себя, нет смысла, нечем мотивировать себя. Те мотивы, которые вначале мы называли, нет времени, будет время, буду молиться, это не мотивы, это бесполезно. Если же в тебе не живет Христос, о чем ты будешь молиться? Просто как ты будешь молиться? В притчах, в 28 главе, 9 стихе, сказаны такие слова, которые меня поражают. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость». Кто отклоняет ухо свое от слышания закона, того и молитва мерзость. Получается, если ты понимаешь Евангелие, ты понимаешь, что нужно покаяться, но не желаешь каяться, при этом хочешь молиться и что-то у Бога просить, чем является твоя молитва для Бога? Мерзость. Он ее не слушает, он ее не принимает, потому что ты уже все понял, тебе уже все объяснили. И Бог от тебя ожидает покаяния, но мы этого, например, не делаем. Итак, мы посмотрели на эти пять мотивов, мы посмотрели в корень проблемы.